내게 길얼마간
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. В сегодняшней программе о самых главных событиях прошедшей недели в Казахстане. Казахстан отмечает Наурыз. Пятидневные праздники в стране прошли в главных городах республики не совсем гладко. Импичмент Назарбаева. Общественная и политическая элита страны против таможенного союза. Адвокат Мухтара Джакишева не может обжаловать приговор.
И, соответственно, как бы, поскольку у них этого нету, то они не могут дать апелляцию.
Опальный политик Акижан Кожегельдин готов вернуться в Казахстан. На каких условиях? В нашем эксклюзивном интервью.
То, что касается моего обещания приехать, я хочу вернуться.
Об этих и других событиях в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Бывший глава Казатомпрома Мухтар Джакишев не может обжаловать приговор. По словам его супруги, ему так и не выдали на руки копию решения суда. Адвокату предоставлены все возможности для защиты интересов своего подзащитного, уверяет в свою очередь суд. Как обстоит дело экс-главы национальной компании, выяснял наш коллега Бауржан Шаяхмед.
По информации суда, копия приговора экс-руководителю компании «Казатомпром» Мухтару Джакишеву выдаваться не будет. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил судья Нуржан Жолдоспеков. Заметим, что до сегодня он не давал никакой информации. Но в связи с резонансом этого процесса, городской суд Астаны решил провести пресс-конференцию. По крайней мере, так сообщили в пресс-службе суда. Так вот, по словам судьи, приговор не выдается из-за секретности. А супруга Джакишева Джамиля уверена, что это делается намеренно, потому что через день истекает срок подачи апелляции, а без копии это сделать невозможно. Возможно, но на пресс-конференцию не пустили Джамилю Джакишеву.
Нас сейчас не пустили, сказали, что это якобы нельзя. Вот, я говорю, ну хорошо, объясните, почему вы думаете, что... Ну вы сейчас там начнете, говорит, провокационные вопросы задавать, шум поднимите, истерика у вас будет.
На вопрос журналистов, не боится ли судья супруг осужденных, судья Жолдоспеков ответил так.
Нечего бояться супруг осужденных, значит, Сару Сагындыкова и Жамилей. Значит, если у них есть какие-то вопросы, пожалуйста, у меня есть специальные приемные дни, когда я принимаю посетителей, это в понедельник. С 9 до 14.00, пожалуйста, пусть записываются на запись ко мне, и, значит, я их приму.
Судья Жолдоспеков пояснил, почему не выдается копия приговора.
Дело рассматривается в закрытом режиме. В этой связи, согласно нормам уголовно-процессуального законодательства, согласно положениям закона о государственных секретах, значит, копия приговора участникам процесса не вручается. Участники процесса данной копии приговора знакомятся в здании суда, в специально отведенной для этого комнате. Осужденные лица знакомятся также с данным приговором в местах их содержания, то есть следственном изоляторе. Обычные сроки установлены, это 15 дней с момента ознакомления. То есть с приговором, с момента ознакомления с приговором, они напишут заявление о том, что действительно они ознакомились с этим приговором. Вот с этой даты исчисляется время для подачи апелляции. Ознакомлют уже в течение последних 2-3 дней уже ознакомлются.
Но Джамиля Джакишева уверена, что это ложь.
До сегодняшний день, то есть ни Мухтару, ни адвокату не дали ознакомиться с постановлением, а им не дали копию постановления на руки. И, соответственно, как бы, поскольку у них этого нету, то они не могут дать апелляцию. А срок, конечно, истекает. Причем, как бы, срок истекает уже, по-моему, если я не ошибаюсь, завтра.
Еще одна новость. Стало известно, что Джакишева и телохранителя Кстаубаева не просто приговорили к длительным годам, но будут конфисковывать имущество. О чем в день приговора не сообщалось. Супруга Джакишева Джамиля Джакишева полагает, что эту приписку к приговору на закрытом процессе сделали позже. Потому что адвокат Джакишева Нурлан Бисекеев в день приговора приговора о конфискации не говорил, уверена Джамиля Джакишева.
Как вы помните, когда Нурлан вышел после оглашения, то есть этот вопрос на суде не поднимался. То есть я так понимаю, что это, видимо, там задним числом или как это они сделали.
Оппозиционные партии считают, что этот политический процесс проходил по заказу, поэтому суд был закрытым. Судья Джолдас Пеков считает, что суд просто не мог провести процесс в открытом режиме.
Говорить о том, что данное судебное разбирательство проходило в каком-то заказном тоне, по указку сверху, я считаю, что это некорректно. На каждом томе, на каждом документе стоит гриф секретности и совершенно секретности. Поэтому суд никак не мог рассмотреть его в открытом режиме. И это не входит в компетенцию суда рассекречивать эти материалы, поскольку согласно закону о госсекретах, тот орган, чьи сведения были засекречены, сам же их рассекречивает.
Джакишев также обвиняется в незаконной продаже урановых месторождений иностранным инвесторам. Как пояснили ранее в Генеральной прокуратуре, материалы по этому вопросу в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий выделены в отдельное производство. Напомню, что вместе с Джакишевым были арестованы его заместители, которых содержат на конспиративных квартирах Комитета национальной безопасности. На вопрос журналистов, почему суд проявил к ним гуманность, ответил государственный обвинитель, старший помощник генерального прокурора Аким Адай.
Значит, в соответствии со статьей 65 Уголовного кодекса, там написано четко, если лицо добровольно изъявило желание давать показания следствию, активно способствует раскрытию преступлений, то орган уголовного преследования вправе, значит, в отношении данного лица прекратить уголовное преследование. Под программой защиты свидетелей. Дело в том, что кроме вот этого уголовного дела, еще расследуется другое уголовное дело. Там это связано с уранными месторождениями. Эти свидетели проходят свидетелями по тем уголовным делам.
А пока родственники осужденных обеспокоены состоянием здоровья своих мужей. Напомню, что на прошлых процессах Мухтару Джакишеву стало плохо. Поднялось давление, и его увезла скорая. Но судья Джолдас Пеков по этому поводу сделал отдельное заявление.
Значит, я хочу отметить, заверить вас, что состояние здоровья Джакишева никогда не вызывало и не вызывает, надеюсь, и не будет вызывать в дальнейшем каких-либо нареканий. Естественно, конечно, были всякого рода разговоры. Но я хочу вас заверить, уверить, что все это не соответствует действительности.
Как сообщает пресс-служба районного суда номер 2 Сорокинского района Астаны, Джакишев совершил хищение на сумму 111 миллионов тенге, а также получал взятки на общую сумму 791 миллион тенге. По версии суда, эти суммы получены Джакишевым от руководителей подрядных организаций, поставщиков товарно-материальных ценностей в размере от 2 до 10% от суммы заключаемых контрактов. К примеру, суд утверждает, что с 1999 года при заключении контракта на поставку серной кислоты на рудники в Карагандинской области сумма, полученная Джакишевым взятки, составила 400 тысяч долларов, а в 2005 году за проведение подрядных работ при строительстве рудников Джакишев якобы получал от руководителя совместного предприятия взятку на сумму 640 тысяч долларов. По версии суда, общее количество подобных эпизодов 29. Кроме того, суд считает, что Джакишев приобрел автомашину за 6 миллионов тенге для офиса компании в Вене незаконно. Но ранее на пресс-конференции в Алматы руководители оппозиционного блока народовластия заявили, что преследованием топ-менеджмента Казатомпрома дело не ограничится, ведь цель власти – добраться до своего оппонента, банкира Мухтара Аблязова, говорили они. Как полагают лидеры оппозиции, под предлогом борьбы с коррупцией семья завладевает лучшими экономическими активами. Бауржан Шайхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Говорит радио «Азаттык» в эфире «Итоги недели». Продолжаем выпуск. В этом году в Казахстане праздник весеннего равноденствия Наурыз справляли 5 дней с 20 по 24 марта. К имевшимся уже выходным добавили, согласно закону, еще 3 дня. Основные события праздничной недели в обзоре новостей. Пик праздника 22 марта народные гуляния не состоялись на Старой площади в Алматы. Полицейские попросили горожан расходиться по домам. В этот же момент рабочие приступили к демонтажу сцены. Свои требования стражи порядка объяснили необходимостью возобновления проезда автотранспорта через площадь. Праздник не состоялся и в Астане, причем власти заранее объявили о непогодных условиях. Снегопад, понижение температур и усиление юго-восточного ветра стали причиной внесения корректив в программу празднования Наурыз-Мейрамы в столице Казахстана Астане, говорилось сообщение акимата города. В эти же дни осадки и исход горных талых вод привели к наводнению в 8 районах Восточно-Казахстанской области. Угроза затопления сохраняется до сих пор, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана. По их данным, в регионе подтоплено или полностью разрушено несколько мостов, эвакуировано свыше 7 тысяч человек, погибли тысячи домашних животных. По трассам республиканского значения на некоторых участках перекрыто движение. В дни празднования Наурыза административный суд города Алматы приговорил руководителя движения «Арман» Ермека Нарымбаева к 15 суткам ареста. Его обвинили в проведении несанкционированного митинга на площади республики. Сам Нарымбаев считает, что его осудили за требование импичмента президента Казахстана. На площади республики он размахивал листовками с надписью «Назарбаев кет», «Назарбаев уйди». 25 марта в Мангистауской области состоялись похороны участника забастовки Буршака Исетова. Он скончался в минувший вторник в реанимационном отделении больницы в Жаназене. Дежурный врач реанимационного отделения Батырбек Симбаев категорически отказался сообщить причины смерти. По словам председателя профсоюза Максима Есенбаева, Буршак Исетов умер от внутреннего кровотечения, возникшего из-за язвы желудка. 16 марта во время забастовки нефтяников Одинмунайгаза 59-летний Буршак Исетов упал в обморок и был доставлен в тяжелом состоянии в реанимационное отделение больницы. Ранее прямо на месте забастовки скоропостижно скончался 58-летний Утимис Омаров. Многотысячная забастовка рабочих в Жаназене прошла с 1 по 19 марта. Представители оппозиционных политических партий, общественных движений Казахстана, журналисты и редакторы проправительственных и оппозиционных изданий обратились с открытым письмом к президенту Нурсултану Назарбаеву с требованием выйти из таможенного союза. Вступление Казахстана в эту организацию означает начало конца независимого существования нашей страны, говорится в их заявлении, распространенном в интернете. Авторы заявления полагают, что условия заключенного таможенного союза не отвечают национальным, экономическим и стратегическим интересам Казахстана. В случае невыполнения требований авторы обращения к президенту Казахстана пригрозили провести акции гражданского протеста, а также поставить вопрос об отставке руководства страны и проведении досрочных выборов президента и парламента Казахстана. Говорит радио «Азатык». В эфире еженедельная программа «Радио Азатык. Итоги недели». У микрофона Айдар Якубов. Что ждет Казахстан и его правительство? Вернется ли обратно в страну опальный политик Бакижан Кожигельдин? Об этом через несколько секунд в эксклюзивном интервью с казахстанским политиком в изгнании.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Бакижан Кожигельдин, бывший премьер-министр Казахстана, обвиняемый в уголовных и коррупционных преступлениях. У себя на родине заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Он же обладатель паспорта свободы, почетного знака, выдаваемого европейскими парламентариями, преследуемым по политическим причинам. Сегодня давний оппонент Нурсултана Назарбаева в интервью радио «Азатык» делится своим видением будущего Казахстана. Слово коллеге из казахской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Султанхану Акулы-Улы.
На ваш взгляд, пойдет ли Назарбаев, как он сам говорил, с тявкающей оппозиции, хотя бы на компромисс? Пойдет ли он на это когда-нибудь? Прислушается ли Назарбаев вообще к голосу оппозиции и общества в целом?
На самом деле, эту власть растащили, и ею пользуются, и ею манипулирует абсолютное множество людей на разных уровнях. Почему она неэффективна? Она только кажется, что страной управляет президент. На самом деле, страной управляет разные группы людей в разное время по разному случаю. Вот в чем проблема, это самое главное. Особенно видно это в этом году, этой суровой зимой, этой суровой весной. Исполнительная власть на местах абсолютно неэффективна, потому что все время смотрит, что скажет Лакарде, и дадут ли Лакарде какие-то им деньги. И вся проблема сейчас сфокусировалась на одном человеке, потому что он сам привел к этому, потому что он не хочет поделиться своими полномочиями. Но вроде как есть разделение полномочий. Президент отвечает за страну, а Аким отвечает за суверенную область. На самом деле это всего лишь прокламация, она не подкреплена механизмами, и в руках нет полномочий, и совершенно нет никакой ответственности. Простой пример. Привозят, скажем, из глубинки Чимкентской области какого-то человека и назначают его акимом город Лениногорск. Он пока поймет, куда он приехал, где он находится, его быстренько меняют. И так происходит повсюду. Происходит кадровая чехарда. И она не порождает только вот настроение человека, временно сидящего в каком-то кресле, все заняты только тем, как их оценят в Аккорде, и совершенно наплевали на то, что им, о них думают граждане, где они являются руководителями. Эта система долго существовать не может. Но у Станбиса Назарбаева есть два пути. Он должен повернуться к своему народу и делать что-нибудь для народа, или он так и уйдет в историю, как человек, который от своего народа отвернулся.
Ближайшие перспективы. Нет ли у лидеров оппозиции в изгнании планов параллельно действующему кабинету Карима Масимова, который, по вашему мнению, абсолютно неэффективно работает, сформировать правительство Казахстана в изгнании или теневое правительство, чтобы на деле с конкретными расчетами и цифрами показать всю неэффективность работы действующего правительства и всей исполнительной власти в целом, и на деле выявить причины и следствия неэффективности исполнительной власти вообще?
Вообще хочу сказать, пользуясь тем, что Азаттык стал серьезным источником информационным, и более того, хочу сказать, он стал таким органом, который стал влиять на общественное мнение, общественное настроение. Я абсолютно уверен, что вы заставляете поднимать высокую температуру в коридорах власти в Аккорде, но мне это очень нравится. В связи с этим я хочу сказать, что мы не находимся в состоянии гражданского войны, мы не в состоянии, к счастью, мы не находимся в состоянии оккупации. Я не думаю, что какое-то теневое правительство или правительство в изгнании — это некий орган, который нам сейчас и нашему народу нужен. Но вы можете быть абсолютно уверены в другом, что у меня лично и у моих коллег в стране есть четкий план. Если бы сегодня стала необходимость предложить народу какую-то программу и провести модернизацию, мы бы с этим справились намного лучше. Я в этом нисколько не сомневаюсь, и такой план есть.
Ваше совместное с Мухтаром Аблязовым интервью телеканала УК Плюс в Казахстане восприняли неоднозначно, в котором вы все время взывали к действующему президенту Казахстана и некогда своему политическому противнику Назарбаеву. Судя даже по комментариям читателей сайта радио Азаттык, часть их восприняла ваши слова чуть ли не как подспудный расчет вернуться при еще нынешнем президенте и получить доступ к кормушке. Отсюда будто бы ваши реверансы в сторону Назарбаева. Эдакие месседжи, мол, хозяин, я твой. Я это цитирую из комментариев. И чуть ли не как попытка примирения со своим давним оппонентом. А что вы можете сказать по этому поводу?
Я взываю к его гражданской совести, к его национальным чувствам, к его возрастным инстинктам и говорю: время еще не прошло. Вы можете еще сделать что-то для своей страны и исполнить свои обещания, которые дали 20 лет назад. Ведь мы-то пришли, помните, давайте я напомню, ведь много лет назад мы все его уважали. Мы все хотели ему помогать, мы все хотели вместе с ним работать. Он же был совершенно другой человек. Поэтому я взываю его к этим именно инстинктам политическим. Хочу сказать, что деньги — все это грязь, как он много раз говорил. А сам начинает терять такие качества. И я хочу ему сказать, мы видим, каким ты становишься, но есть шанс, уважаемый Нурсултан Абишевич, вы вернитесь к своему народу, повернитесь лицом. Ведь нельзя же каждое интервью использовать для того, чтобы ему все время тыкать глаза тем, что у него происходит. У него огромная череда проблем. Очень неэффективно страна управляется, люди вокруг него заворовались. Нельзя сводить счеты с другими людьми вот таким вот образом. Вы обратите внимание, почему противников сразу судят по уголовным статьям? Да потому что власть про себя знает больше, чем мы с вами о ней знаем. Они таким образом хотят сказать, вот мы все такие, мы все одного, вот одной крови, мы все одного порядка. Да ничего подобного. Речь не идет о кормушке.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Вы слушаете радио «Затык», мы продолжаем интервью с политиком в изгнании Акижаном Кожигельдиным.
Речь идет о том, чтобы маленький народ с большой страной каким-то образом сохранить. Потому что вызовы, в которых мы оказались, настолько серьезны для Казахстана, что они прямо угрожают нашему будущему. Долги, которые мы накапливаем, неэффективное управление экономикой, долги, которые мы накапливаем, даже не знаем, сколько занято на самом деле денег и каким образом они используются. Зато появляются материалы, которые говорят о том, что там не просто там 3 миллиона или 30 миллионов, речь идет о миллиардах присвоенных. И на эти вопросы никто не хочет отвечать, полагая, что народ забудет. Неправда, народ не забудет, это только идет накопление негатива. Однако ж, мы всегда должны, как политики, с одной стороны предлагать, а с другой стороны готовиться к худшему. Поэтому периодически собираемся и задаем другому вопрос. А что если? А что если произойдет такое событие? А что если произойдет такое событие? Всякое же может произойти. Ни Назарбаев не вечен, ни я не вечен, никто не вечен. Вечна только эта земля, я полагаю и надеюсь, вечен народ казахский и вечна казахская земля. Так вот, ту независимость, которую мы волею случая получили в руки, как бы не потерять. А речь идет о том, чтобы подсказать вовремя этой власти, о том, что можно было бы сделать. Захотят они это сделать или нет, время покажет. По крайней мере, мы с вами-то будем между собой точно знать. А мы же этот вопрос поднимали. Вот видите, что происходит? Было 5 лет назад юбилей. Была такая революция рядом в соседней стране, которая вызвала огромный энтузиазм у граждан, особенно в демократическом лагере. А к чему мы пришли-то в итоге? То есть очень часто бывает, революцию совершают одни, а плодом революции пользуются другие.
Как вы сами уже сказали, много лет тому назад, в октябре 1994 года, возможно, самой сложной новейшей истории Казахстана период, вы возглавили правительство страны. И ушли вы сами или вас ушли ровно через 3 года. А вот кабинет Карима Масимова держится уже больше 3 лет. То есть он перебил ваш рекорд, скажем так. Как или чем вы можете объяснить секрет долголетия кабинета Карима Масимова и причины неэффективности его правительства?
Неэффективность Масимова заключается в том, что это в характере, и в опыте, в их знаниях. Вообще это не лидеры сами по себе, а он тем паче. А то, что они находятся долго, это вопрос не его секрет, это вопрос кризиса. Но Руслан Абишевич, может, готов был бы заменить его полгода назад. Я задаю вопрос, а на кого? Опять перетасовать? Есть ли группа людей, которые скажут, ну, Руслан Абишевич, мы наконец возьмем на себя этот груз, и мы вот предлагаем такой план действий? Нету такой группы людей у него под рукой. Есть такие люди в стране, но у него под рукой нет. Понимаете, а ему нужно... Конфликт в чем заключается? Народу нужна профессиональная исполнительная ведь, профессиональное правительство. А президент Назарбаева, кроме профессиональности, еще нужна лояльность. Крайне редко бывает, когда профессиональные люди с чувством собственного достоинства бывают суперлояльные. Они бывают лояльные, но время от времени там всегда возникают конфликты. Конфликты связаны со спорами. Споры связаны со взглядами на предмет, как руководить. Вот и все. Там больших секретов нет. И он будет это терпеть до тех пор, пока вот что-нибудь не лопнет. Наберется негатив, он вынужден будет отпустить. На самом деле это не правительство, это подразделение администрации президента. Они и продуцируют собственную политику, они ее не проводят в жизнь. У них нет собственной программы. Там все взаимосогласовывается. И у них точки зрения на какие-то предметы, собственно, нет. Если они есть, они боятся это произносить, потому что все наказуемо. Клятву они 2 месяца назад дали о том, что справиться с ситуацией, они не справляются. Вот еще одну, 31-ю клятву, 32-ю. Дело же не в этом. Очевидно, абсолютно, любой наблюдатель говорит, это правительство слабое. И оно уйдет в историю. А в случае со мной в 97-м году, я действительно не ушли, я ушел. Я подал очередное заявление об отставке, оно было принято.
Господин Кожугел, я хочу вам напомнить, что где-то 7 лет тому назад, в 2003 году, кажется, когда вам исполнилось 50 лет, вы пообещали вернуться на родину. С тех пор уже прошло почти 7 лет. Есть ли у вас в ближайшее время вернуться в Казахстан? Тем более, что в сентябре, кажется, следующего года истекает срок вашего заочного осуждения на 10 лет.
Пару месяцев назад, давая интервью каналу К+, тогдашний руководитель оперативно-следственной, который работал против меня, Рахат Алиев, признал, что в принципе все эти обвинения, это дело абсолютно сфабриковано. Это так называемая государственная машина, спецорганы государственные, они сильны, когда все вместе с копом борются с одним человеком. Посадить там в тюрьму, а потом выпустить Облязова. То, что касается моего обещания приехать, я хочу вернуться с реабилитацией, я хочу, чтобы власть признала свои ошибки в отношении меня.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azatikyq.org.
Привет, радио «Затык». Наша программа подошла к концу. С итогами недели с вами был Айдар Якубов. До следующих встреч.